Здравствуйте, друзья. Мы со Светланой едем по Сан-Франциско, точнее, уезжаем уже из Сан-Франциско. Мы навещали бабушку, Светину маму. И, естественно, зашли в русский магазин. Тут у нас есть любимый русский магазин. Мы про него снимали даже сюжет. Вот Инна и Миша магазин, они там рассказывали о жизни. Нонна и Миша, я извиняюсь. Вот. И у них свой цех там. В подвале они там коптят и рыбку, и
колбасы делают.
Да, такой как бы магазин с этитюдом. Как бы. Вот возникла у меня тема. Я говорю, давай, Света, поговорим о русской еде в эмиграции и ностальгии, может быть, вот как русская еда помогает бороться с ностальгией. А может быть, шире. Вообще русская еда.
Ну, вот в свое время я когда не читала, а смотрела видео этого Виктора Толкачева, у него была некоторая теория, которая такая была псевдонаучная, поскольку ни на чем не опиралась. Но это так. Были его умозаключения о том, что вот там, где человек родился, и ту еду, которую он привык есть, эта еда, якобы сделанная вот в том месте, где он родился, содержит какие-то химические элементы и минералы, который человек употребляет с детства, и потом, если он уезжает в эмиграцию, то он начинает, ему не хватает именно этих минералов. То есть в другом месте, допустим, еда, выросшая в другом месте, не содержит уже тех самых минералов, и поэтому ему было плохо. И он судил в основном о своем опыте, когда ему приходилось долгое время жить в Африке, и он умирал, там он хотел черного хлеба, которого не было, и, в общем, нам эти вот желания очень знакомы. Но
о черном хлебе. Я помню, что когда мы вот первые годы, когда мы приехали только, и так все было интересно, я спрашивал в разных русских магазинах, что в основном люди берут, самое популярное что. Они все говорили, что это черный хлеб и селедка.
Да, но дело все в том, что черный хлеб черному хлебу рознь.
Это правда. Ой, правда.
Вот. И здесь есть всевозможное количество всевозможных бейкерис, которые даже немецкие, да, немецкие пекарни, которые нам очень близки в целом по вкусу.
Там, где речь идет о черном и ржаном.
Да, черный ржаный хлеб. Но, тем не менее, у всех у них совершенно разные привкусы. Вот пока ты найдешь свой собственный хлеб, пройдет очень много времени. То есть, когда мы приехали, мы, естественно, покупали самый дешевый хлеб, такой, который был похож на вату. Для нас это была новинка.
Бутербродный такой.
Да, для нас это была новинка. Нам очень нравилось, что он не черствеет, такой прикольный хлеб.
Никогда.
Так, да, никогда. В общем, с ним было все прикольно. И потом со временем этот хлеб уже чувствуешь, что он как бы не лезет уже. И со временем начинаешь просто искать хлеб, который удовлетворяет каким-то твоим вкусовым запросам.
Ну, Свет, а неправильно ли будет сказать, что когда ты приходишь в русский магазин, то они, на самом деле, даже если хлеб не специфически русский или и даже не из немецкой бейкери, они все равно подбирают такие хлеба, которые нам близки.
Ну вот ты понимаешь, как вот у меня получилось, это я о своем личном опыте говорю, да? Что я оказалась в смысле хлеба большая привереда.
Так.
Вот, и просто не лезет у меня хлеб такой вот, который как бы даже продается в русских магазинах, да?
Да ты что?
Да. Причем иногда, например, вот я знаю, какой я хлеб могу съесть. У нас есть такой большой магазин, который выпекает сам хлеб. Они добавляют туда это самое...
Тмин?
Нет. Они добавляют, во-первых, орехи, во-вторых, они добавляют клюкву туда.
И так это... подожди, вкусно есть потрясающе.
Вот я про него и говорю, да. Но этот хлеб, он больше похож на пирожное. И, конечно, он вкусный с любой едой. Он не как сладкое блюдо идет, он, безусловно, идет с едой. Но он его много не съешь. То есть это хлеб вот именно так полакомится, и все.
Но это недавно ведь появилось, раньше.
Это недавно. Там тоже был другой хлеб, который был вкусный только вот типа рижского хлеба, похож на рижский. Но тоже он был вкусный только один или два дня, а потом уже невозможно было есть. Но что тут произошло, как-то много-много-много лет назад я случайно нашла черный ржаной хлеб одной бейкери из города Ватсонвилл.
Так.
И они делают черный хлеб, по моим воспоминаниям, это тот самый столичный хлеб, который он назывался столичный.
Я извиняюсь, продают его где?
Его продают в очень особых магазинах. Его не всюду можно купить.
Так.
Его иногда продают в некоторых русских, которые договорились с ним, в некоторых русских магазинах. Вот мы еще отовариваемся, это иранский, очевидно, магазин рядом с нами там. Его привозят
ближневосточный такой,
несколько раз в неделю, да? Но вот этот хлеб, немножко его поджарить, и это таки, да, вот и
в смысле,
в чем? Поджарить, в тостере.
В тостере, да.
Вот, и это таки, да, мне кажется, что это таки, да, тот хлеб, который нужно. И я не могу покупать любой. Вот даже здесь продается с тмином хлеб, вот эти кирпичики, совершенно это что-то все не то. Я не могу это есть совсем.
На любителя, так.
На любителя, да. Вот, ну и, соответственно, да, а у нас в долине есть какое-то количество русских магазинов, и Миша их неоднократно показывал, и даже есть где больше, они немножко побольше, и у них больше ассортимент, немножко поменьше, меньше ассортимент, каких-то обновляемость более быстрая, там более свежие продукты и так далее.
Ну, если народу, если круговорот, так сказать, народу больше, то, соответственно, у них больше ассортимент и там не успевает засохнуть.
Да, конечно. Но вот дело в том, что уже то, что в Бейре, то, что доступно, например, вот хочется чего-нибудь такого, поеду-ка я в русский магазин и куплю что-то.
В Сан-Франциско.
Да? Нет, там у нас в долине. И вот эта доступность всего, да, когда ты можешь в любой момент сесть на машину, поехать и что-то такое купить, приходишь в магазин, думаешь, вот это я не хочу, вот это мне надоело, и как-то вроде бы взять нечего,
опять
и как-то
икра.
Скучно, да. Угу. Вот. И в этом смысле, вот сейчас мы отоварились в большом гастрономе таком в Сан-Франциско. Получается такая история, что мы сюда приезжаем редко, и уже приходишь в магазин, и тут есть вещи такие, которые хочется попробовать и купить.
Да.
Вот, то есть мы сюда приезжаем, у нас получается такой мини-праздник.
Да, у Ноны и Миши, да. У них такой мини-праздник, там еще пробовать дают.
Да,
и берешь такую зубочистку деревянную, и, значит, тут колбаску такую, там два десятка этих колбасок лежат порезанные.
Они сами их делают, и тут можно попробовать такую колбаску. В общем, короче говоря, когда мы возвращаемся из Сан-Франциско и вот заходим к ним в магазинчик, то у нас получается такой мини-праздник, мы набираем там на большую сумму сразу, потому что делаем это нечасто.
Нам всегда подарок дают. Люди спрашивают, вы подарок чем будете брать?
Да.
Подарок вот. Это когда ты там набрал, я не знаю, на сотню
больше. Я не знаю,
больше,
у них там свои какие-то
$100, там,
регуляции, да. Но нам сегодня дали два подарка. Нам дали две коробочки конфет, даже три подарка, да?
Да.
Две коробочки конфет и еще баночку оливье.
Может быть, у продавщицы какой-то близкий человек учился в нашей школе,
я думаю, что они себя не узнали, иначе бы они сказали.
Да, ну может быть, может
нет,
и не узнали. Просто видит человек хороший, и
да,
все.
Да, да. Нас просто полюбили просто так, за просто так.
Да, за хорошие покупки. Вот, друзья, вы видите немного кусочек Сан-Франциско, видите, какой кошмар.
Да, и смотрите, сегодня воскресенье вечер, и какой трафик, а?
Вот. Еще не такой вечер, но к 6 часам, да.
Ну да, люди приехали в город. Дело в том, что в долине-то жарко, и мы проверили сегодня все побережье, фактически только вот где мы были вчера, в Хафмон-Бэе было прохладно. А всюду, даже в Санта-Крузе было жарко, мы решили там уже не сидеть на этой жаре.
Мы смотрим на карту и думаем, ну куда вот сегодня, а там вроде всюду жарко. Думаем, нет, тогда в Сан-Франциско.
Вот, и в Сан-Франциско, поскольку не жарко, то очевидно, все эти люди из долины приехали провести день.
Светик,
в городе.
Не надо так гадать, у них могли быть дела. Вот, может быть, они тоже навещали бабушку.
Я шучу, а ты не
даешь
мне. Вот смотрите, какая красота вообще необыкновенная. Ну. Вот это вот город Сан-Франциско, такой немножко сказочный, немножко нереальный.
Район Сан-Сет
называется. Да, немножко смешной. И вот этот закат очень замечательно, красиво.
Да. Здесь очень много вот того, чего у нас в последнем видео было там про ЛГБТ. Ты знаешь, Света, мне, значит, несколько человек, после того, как я видео с девушкой Ланой повесил, и она объясняла, как политическое убежище получать вот по этой линии. Но на самом деле у них как бы много информации, которая в политическом убежище полезна за пределами ЛГБТ тоже. Как бы мой главный интерес-то в этом был. И мне несколько человек написали, восхищаясь, какой я смелый, Свет, что я вот так смело девушку показал, вот которая, вот понимаешь, я думаю, ну надо же, оказывается, для этого смелость какая-то нужна.
А я скажу, дело в том, что мы уже вот в этом году будем праздновать 25-летие нашего проживания в Америке.
Да.
И за эти 25 лет у нас тоже, конечно, произошли подвижки в отношении к определенным проблемам, да, скажем так.
Ну, в частности, к этой тоже, да.
В частности, к этой тоже. И на самом деле мы относимся к этому очень умеренно. Это, ну, каждый человек волен жить ту жизнь, которую он сам себе выбирает. И ничего предосудительного в этом нет. И кто его знает, что побудило его именно к такому выбору, но это его выбор. И мы не вправе никого осуждать, это их жизнь, и, в общем, мы вполне умеренно к этому относимся. Оно у нас не вызывает
тебе
особого...
Тебе, Светик, многие люди могут очень там серьезно возразить, почему их это касается, когда другие делают такой выбор, потому что у них дети, потому что они смотрят. Миллион аргументов дело тебе том, могут что... дать, но, Свет, мы действительно вот прошли некоторую школу здесь и перестали к этому относиться негативно. Мы были достаточно негативно настроенными 25 лет назад. То есть нам это казалось аномальным. Мы выросли в обществе, когда за это дело 7 лет тюрьмы давали.
Да, но дело все в том, что, например, сами мы бы так не поступали. Если бы что-то такое произошло с нашими детьми, мы не знаем, как бы мы к этому относились. Но если у других людей такие вещи, ну это же нас лично не касается. В конце концов, почему мы должны быть нетерпимыми к этому? Вот и их выбор, и нормально все.
Ну, во всяком случае, мы прошли некоторую эволюцию. Я не хочу сказать, что все прошли. И я не хочу сказать, что если бы мы остались в СССР, там, в России жили бы сейчас и так далее.
Там очень все тяжело.
Да, мы бы, наверное, мы про нас, про себя говорю. Да. Мы бы, наверное, тоже относились к этому хуже, чем сейчас.
Да, да. Потому я даже больше скажу. У нас в офисе работала женщина. Много лет назад прошло уже это. У нее оказалось, что у нее сын нетрадиционной ориентации. Да. И она... как-то прошла, видно, тоже у нее был, наверное, период, как к этому относиться, да?
А ему было 16 лет, это выявилось в очень раннем возрасте.
Да, и у нее она отнеслась к этому с пониманием, и более того, она отнеслась к этому с поддержкой, то есть она стала его поддерживать, и я думаю, что это помогло ей сохранить с ним нормальные отношения, и что бы там ни было, будут ли у них там дети, иногда очень эти семьи, они приемные. Я знаю семью, где они взяли двух приемных детей, не одного, а двух.
Да, вот. Так они рожаются, а девочки сами рожают.
Девочки, да, но мальчики-то не могут. Вот, и берут себе приемных детей и воспитывают их, и это, в общем-то, полноценная семья занимается.
У нас тут мотоциклист рядом встал, и за него бибикает.
Да, тут красивый такой у него мотоцикл. Я не вижу полностью, что там. Ты направь на него, вот пусть они видят, что бибикает.
Сейчас уже он уедет отсюда.
Да.
Да.
Ну вот, поэтому такая жизнь вокруг, да. И на самом деле это отношение, вот я хочу лучше сказать, я хочу сказать об отношении, что очень многое в нашей жизни зависит от того, как мы относимся к каким-то событиям, потому что эти события существуют без нас, они существуют сами по себе. И они не плохие, не хорошие, они есть такие, какие они есть. И вот если мы относимся к ним нормально, да, к этим событиям, то и это на нашу жизнь никакого влияния не оказывает. Если мы начнем это судачить и говорить что-то плохое об этом, то это плохое, оно переходит обратно к нам.
Уже к нам приходит. Я, кстати, совсем недавно говорил вот про то, что вот есть вещь, а есть отношения. Вот все в отношении, не в самой вещи, конечно.
Да, то же самое. Потому что сама вещь, она никакая, она не хорошая, не плохая.
Она нейтральная.
Она такая, какая она есть.
Ты видишь, что это мы начали с русской еды, а вынырнули неизвестно где. И, я думаю, может быть, вот это снижение процента русской еды в нашем рационе привело к либерализации наших взглядов.
А у нас нету снижения процента русской еды.
Так, ну-ка расскажи. Давай про нашу семью расскажи. Что у нас с русской едой?
Ну, ты знаешь что? Вот я не знаю. Ну, как-то, наверное, вот я не могу согласиться, например, с Толкачевым, что те минералы, которые находятся в той еде, что вот они определяют пристрастие, да, пищевые.
Я тебе
но,
скажу...
подожди секунду. Да. Но я хочу сказать, что да, вот как-то я могу сходить в любой ресторан, да, и в китайский, в итальянский, и в корейский,
замечательно
и суши.
Покушать, да.
Замечательно покушать. Но сказать, что я могу каждый день кушать еду из ресторана, я просто не в состоянии. Она мне не интересна.
Так ты бы из русского не могла.
Вот. А из русского бы я, наверное, могла бы, потому что я дома эту еду делаю.
Ну, просто готовка общественная, да, общепитовская, она тяжелая.
Это ничего. Если это, вот, знаешь, такой магазин, где они делают нормальную домашнюю еду, это нормально.
Я читал где-то, что вкусовые предпочтения складываются в возрасте где-то до там 12-13 лет. То есть после 12-13 лет человек абсолютно как бы уже завязан на какую-то вкусовую
гамму. Что там
говорить?
Моя внучка. Я ее забираю раз в неделю и после там секции.
Восьмилетняя.
И кормлю ее ужином, да. И она каждый раз спрашивает: бабушка, что ты мне приготовила?
Так
вот, как-то раз что-то я пошла в магазин, фарша хотела купить, потому что мы сами его, естественно, тут не крутим. Да, куриного. А его не было. Вот так вот. И не было фарша, а все остальное мясо как-то так мы в основном все-таки курицу, индюшку едим. Вот, и я увидела, там такие красивые были бургеры, такие красивые с этим самым, с кусочками сыра, там что-то такое. В общем, на витрине все выглядело очень красиво. Я думаю, ну Саша же у меня американка, а бургеры это почти котлеты.
Да.
Куплю я этих бургеров и, значит, вот покормлю. Купила я этих бургеров, ну, Саша их есть не стала, скажу сразу. Она сказала, это американские котлеты, я их не люблю.
Так.
А любит она бабушкины куриные котлеты. Вот так вот. То есть мы выходим из положения буквально, вот что называется, сами.
Слушай, как интересно.
И никаких минералов нам не надо. А вот скажу так, что в смысле минералов нужно покупать органическую еду.
Ну, а пиццу бы она ела?
А пиццу, да. А пиццу мы... Понимаешь как, вот смотри, я тоже могу есть пиццу, да? Вот мы же ее очень редко едим. Я уже даже не помню, когда мы последний раз ели ее. Но, например, вот раз какой-то большой срок съесть пиццу, это даже удовольствие. Но не каждый день, например, есть кусок пиццы. Вот каждый день есть кусок пиццы, не получается. Вот. А каждый день, например, есть котлеты, там, курицу или индюшку, получается.
Давай так, если мы возвращаемся к русской еде немножко. Вот русская еда и аналогичная по типу, по качеству американская еда и в ценовом выражении. То есть американская дешевле?
Нет, ну подожди секунду. Ну и тот же элемент готовки. Все, что американское приготовлено, намного все дороже. То есть как только ручной труд вовлечен, это все сразу умножая на 10.
Ну.
Нет, но дело в том, что вот, например, да, обычные наши котлеты.
Так.
Да? Versus американский митлов.
Сравниваем с американским митлов.
Митлов. И в митлове ничего нет, это обычный мясной рулет. Но я как бы его и там не очень любила, да, как-то в нем чего-то не хватает.
Ты знаешь что, он, по-моему, назывался чайный хлеб, как-то.
Нет, он не назывался чайный хлеб. Вот, например, в кулинариях он продавался, это называлось мясной рулет с яйцом.
Подожди, там было яйцо. А вот такой было, слушай, был или хлеб колбасный, как-то назывался,
не
колбасный.
Не знаю, я такого не покупала.
Да ты что, он прямо был как...
Я знаю, о чем ты говоришь, он был похож на такой хлеб, да.
Да.
Но это была самая дешевая чайная колбаса в таком раскладе, мы ее никогда не покупали.
Да, с такими слезками.
Да, она была очень какая-то...
Правда, мне нравилось.
Вот. А здесь это митлов, и он вполне сносного качества. И точно я тебе уверяю, что там нет никаких таких плохих особых продуктов, но все равно это не то. Все равно котлетки куриные никто еще не отменял.
Да, друзья, куриные котлетки. А вот котлетки по-киевски, это как?
Ну, котлеты по-киевски, они не являются котлетой вообще-то.
Да ты что?
Да, это белое мясо закрученное, зажаренное в сухарях. И там внутри могут грибы лежать, или сырочек, или что-то такое.
То есть, там маслица
смысле...
там.
Ну да, но в прямом смысле это не котлеты, это просто такой смысл.
Ну хорошо. Все-таки. Вот давай так, мы когда приехали в Америку, русской еды купить было практически невозможно. Был какой-то маленький, вот размером с два моих автомобиля магазинчик, да?
Не, ну был же этот Мишин гастроном, то есть почему?
Но тот был далеко где-то.
Он существовал.
Да, там рубили мясо.
Да, там рубили. Да. Но дело все в том, что тогда в этих магазинах ассортимент товаров был крайне низкий, поскольку
небольшой, да.
Да, особых отношений торговых с Россией тогда еще не было. И здесь вот эта индустрия миграционная. Ведь сейчас же есть очень большие фабрики,
да,
русские в Нью-Йорке, которые и в Нью-Йорке, и в Лос-Анджелесе,
которые
делают колбасы здесь. У нас есть очень хорошее вот это колбасное изделие фабрики Алекс Смит. Они очень вкусные, они хорошие, они продаются во всех русских магазинах.
Ну, ты знаешь, что из Нью-Йорка и 20 лет назад привозили еду, это там это была развитая индустрия.
Ну, может быть, до нас не доходило. Сейчас, например, вот этот Lifeway кефир, он стоит даже в американских магазинах.
Да, кефир пробился на американский рынок.
Раньше
его
этого не было.
Американцы.
Вот, но когда мы приехали, не было молочных продуктов русских. Это они попозже появились. Были только что пришел на вафельные тортики, колбасы.
Польские.
Да, колбасы были, и все, собственно, не было кулинарии особой.
Никакой еды, привезенной из бывшего СССР, не было. Еда была либо, там, скажем, халва была из Болгарии,
да.
А тортики были из Польши.
Консервированные огурцы, помидоры были болгарские.
Молдавские. Да. Я как-то купил банку икры баклажанной молдавского.
В банке.
В банке молдавского изжога производства у меня была изжога. У меня изжога в Америке была два раза.
Да.
Один раз, когда я ел молдавскую икру баклажанную, и второй раз мы пошли здесь в польский ресторан, и там были что-то...
Голубцы. Было, да.
Там были голубцы, вот у меня была изжога. Это так необычно, знаете. То есть в СССР у меня изжога была через день. И у меня была сода, я брал на кончик чайные ложечки, водичкой запивал. и вот так боролся.
А подожди, а вот сейчас я хочу сказать, что очень вкусная на самом деле баклажан. Вот она тоже появилась не так давно, может быть, последние 5-7 лет. Баклажанная икра, я даже не знаю, что это производство.
В русских магазинах.
Да, это производство, вот это вот, как оно называется, фирма?
Гутен как-то там.
Да.
Зергут.
Зергут, да. Я даже не знаю, кто производитель.
Юрген Грепов.
Не могу сказать, потому что там написано-то по-английски все, никогда не смотрели. Но это икра, такие действительно хорошая баклажанная икра, замечательно вкусная.
Хорошая.
То есть вот эти все ностальгические... Почему я сказала, что Лукачёв это как бы не совсем научно сделал? Потому что можно здесь вполне найти себе адекватный рацион, в котором...
С местными минералами.
Да, с местными минералами, в котором ты будешь чувствовать себя вполне хорошо. Вот. Но очень смешная история была у нас, что когда приехал один человек из России, и Миша такой полной гордости повез его в русский магазин, а он только-только приехал из Беларуси и показывает ему наше
районного
масштаба этот русский магазин, где всего-то там может быть 3 притопа, 2 прихлопа.
А почему с гордостью? Я просто показывал.
Ну, показывал. А он не понимал, в чем дело, собственно, что ему показывал. Он только что уехал где оттуда, где всего этого на полках навалом. Но прошли годы, вот и этот товарищ стал очень таки ценить русские магазины, еду русскую, так не отказывается.
Ну, потому что когда ты только приехал, тебе хочется попробовать другого. Ты хочешь мексиканского, ты хочешь итальянского, ты хочешь там американского, я извиняюсь, греческого, может быть.
Ну да.
Да, а так вот.
А тянет на русскую еду.
Тянет.
Кстати, в Израиле тоже люди едят русскую еду, раз прекрасненько. Вот там очень вкусная еда и...
Нет, я скажу так, где человек хочет покушать русской еды, значит, либо ее там много и она есть, или ее совсем плохо, ее нет. Но Израиль такое место, где люди, любившие покушать в СССР, там, допустим, они могут очень хорошо самореализоваться. В Америке, конечно, в целом такого буйства нету.
Но что интересно, ты знаешь, что какие у нас произошли изменения, наверное, в смысле еды, в смысле сознания, да. Вот интересно, мне бы в России никогда не пришло в голову, например, делать салат, ну вот буквально из всего, что есть под рукой. А здесь, когда приходишь в американский магазин, у них там салаты, ну вообще не поймешь, что там. Какая-то холодная картошка с майонезом, с макаронами.
Это есть такая вещь, называется potato salad.
Да, но несъъедобное, это
абсолютно
не важно. Но дело не в этом. Дело в том, что даже если оно несъъедобное, оно дает тебе некоторую идею в том, что салат можно делать абсолютно из всего. И вот как только ты вооружишься этой идеей, у тебя появляется море фантазии, вот из чего же можно, например, сделать салат.
Например, давай.
Ну вот, например, сегодня мы ели с утра салатик, да?
Так.
И всего-то ничего, но мне бы в голову не пришло смешивать, да? Это была морская капуста с заправленной уже такой довольно такой остренький салатик с эсами сидзе, там какой-то заправкой, да?
Так.
И я его смешала с...
Как по-русски бы мы сказали с эсами сидзе? Это семена чего?
Я не знаю.
Ну, неважно, семена такие, так.
Не знаю, с эсами.
Да.
Вот, и у нас это называется айсберг капуста. Айсберг, я даже не могу сказать, что это такое. Это очень нежные капустные листья, но очень нежные. Это не обычная капуста, а такая, как будто молоденькая капусточка, да?
Да.
Я ее очень тонко порезала, вот такой прям соломочкой тоненькой-тоненькой. И вот с морской капустой и с огурчиком. Вот такой салат.
А почему без помидорчика?
А потому что помидорчик, мне кажется, туда не должен был идти.
Хорошо.
Это так вот мне показалось.
А вот есть... если бы, допустим, чесночком или лучком зеленым?
Вот я попытался. Я подумала, так себя спросила, годится ли сюда лук?
Да.
И подумала, что нет.
Это тебе сверху
был сигнал. Я вот просто чуть-чуть его посолила и все.
Салат был очень хороший.
Очень хороший, да. Очень такой был нежненький, свеженький, замечательный салатик.
А ты в Москве могла, например, такой салатик лимончиком посредовать сверху?
Ты знаешь, наверное, забыл то время, когда мы жили в Москве, что лимоны были таким дефицитом, что его не то, что там в салат, его экономили, чтобы в чашечку чая там положить ломтик лимона.
Это правда? Же,
они дорогие, по-моему, там по тем временам.
Ну, были лимоны, я помню.
Но они дорого стоят, там рубль штук или что-то такое.
Я не помню.
По тем временам это было...
То есть не выжимали, короче, на салате.
Да.
Ну что же, то есть, суммируя, Света, твои взгляды, я могу сказать, что жить можно.
О, да, и жить можно хорошо.
Да. Да. Вот я сегодня тоже вспоминал Пушкина Александра Сергеевича, значит, там из «Царя Салтана», да?
Так.
Значит, там путешественники приезжают, их сразу к царю, да? Там они раз... Не было интернета, понимаете, не было газет. И они вот все новости узнавали от путешественников. И...
Так и мы.
И вот эта фраза, знаешь, она... Ну, а сейчас от блогеров то же самое. Да. Значит, за морем житье не худо, да?
Видишь, вот какое чудо.
Да. Вот, значит, то есть, на самом деле, с тех пор мало что изменилось. То есть, за морем житье, в общем, оно и было не худо. И мы не знаем, но, во всяком случае, вот сейчас, как бы, покушать есть чего. Хочешь русского, тебе русского. А уж там итальянского, ирландского, там, какого-нибудь немецкого.
Я тебе больше скажу, что, да, например... Сколько-то лет назад осетрина не пользовалась очень большим спросом в магазинах.
У американцев?
И, да. А вообще-то рыба здесь довольно-таки дорогая. То есть рыба дешевле там $5-6 за полкило. Таких цен нету.
За фунт,
ты видишь? Да, за паунд, да.
Да.
Вот. Но она не пользовалась большим спросом, и поэтому она была в цене, ну, даже...
$7.
Где-то $7, да, да, за полкило.
Это у китайцев, на самом деле, в дешевом месте.
Да. Но сейчас, поскольку все-таки русское население прибавляется, и мы знаем вкус, что мы с этой рыбки делаем, она сейчас выросла, она сейчас стоит 8,50.
То есть осетр пошел вверх.
Да. Ну и вообще цены немножко растут, цены, да, по себе тоже.
Да.
Так, нам нужно правее стать.
Ты уверена?
Да, смотри,
да,
на ребята.
Ну да, да.
Вот. И что происходит? Значит, у нас есть любители, которые на дому коптят рыбку. Причем хорошо коптят.
Хорошо
уже
коптят.
Профессионально. С чем же они туда добавляют, я не знаю.
Да.
Вот. Ну и распродают так среди знакомых. Не то, что там это какой-то большой такой торговый бизнес.
Не, это не коммерческая операция.
Не коммерческая, да. Буквально так вот среди своих хороших знакомых.
А осетр у нас местный, друзья, из Сакраменто Ривер.
Да, ну это да, даже, вот я говорю, такая чепуха, как осетр, да, это у нас есть. У меня воспоминания детства, знаешь, какие, что мы как-то идем с родителями по Киеву, и там тоже был магазин «Рыба» назывался, как он, даже не «Океан» назывался, а «Рыба», свежая,
да,
рыба.
Да.
Вот. И вдруг там продается осетр по 5 рублей за килограмм.
Это дорого.
Копченый, это было очень дорого. Да. При зарплате там в 100 рублей в месяц, 5 рублей за килограмм было очень дорого. Но там осетр был вот такого диаметра, он намного был больше, чем у нас.
Как футбольный мяч, да, они громадные.
Вот. И там они тонко-тонко так его нарезали, и это был такой деликатес вообще невероятный. У нас здесь все проще, у нас здесь осетр в два раза меньше, наверное, в диаметре.
У нас есть такие ставритки, да?
То есть нет, это совсем маленькие, это вот такие вот.
Да, есть небольшие.
Осетры, вот эти осетры, они вот такие, они где-то...
Да, ну просто ты можешь прийти в магазин, там эти ставритки плавают, это тоже осетровая рыба. Она может быть в диаметре, не знаю, там 5 сантиметров, 6, там 7.
Ну, там нет, да, это не
ее то, прям что... при тебе с очком вытаскивают, по балде и грохают.
Да.
И все.
Нет, этих осетров привозят нам из Сакраменто. Вот, и, значит, наши знакомые коптят его. И вот мы получаем такую рыбку, уже копченую. Это, надо сказать, что очень большой деликатес. Поскольку мы делаем это не так часто, это она, в общем, не такая уж прямо и дешевая эта рыбка получается. Но это лакомство. Вот, и когда какой-то там оказия или праздник, или что-то, вот мы заказываем.
Вот когда Света говорит, что это лакомство, у меня прямо волна возмущения.
Почему?
Потому что, когда я нарезаю себе несколько кусочков полакомиться, Света мне норовит какой-нибудь гарнир впиндюрить, там, рагу какой-нибудь. Нет, и я говорю, хотел полакомиться. Она говорит, это же не лакомство, это же еда.
Нет, ну лакомство я не в том смысле, что просто взял эту рыбу и поел.
А чего не просто поел?
Не знаю, как-то еда есть.
Я, друзья, когда доходит до осетра копченого, беспредельщик.
А до всего остального нет?
Ну, ты прям все выдаешь.
Мы сейчас купили в русском магазине то, что называется шейка.
Утина?
Нет, какая утина?
А чья?
Ты что?
А скажи, хоть чья она?
Я точно не знаю, но мне кажется, что, наверное, свиная.
Да ты что? Ай-яй-яй.
В крайнем случае, ну, по-моему, свиная все-таки. Я точно не знаю.
Очень симпатично.
Дело в том, что я помню, что шейка, это был какой-то деликатес в наше время. То есть его не было в магазине.
Друзья, в наше время простая ветчина была деликатесом.
Да. Так вот эта шейка, мы уже ее покупаем не первый раз, и она есть только вот в этом магазине. Я, честно говоря, не знаю другого, где она есть.
Угу.
Но это очень вкусная штука. Знаешь, у нас пошла гастрономная тематика, ты знаешь, как этот человек, который голодный, любит говорить о еде.
Ты знаешь, я думаю, что вот ребята молодые, которые нас слушают и которые просто не жили в такое время, когда любая еда вызывала бурный интерес, потому что никакой особо не было. Вот. И я помню, когда приехал, когда приехали мы в Америку, и менеджер у меня был англичанин, и он говорит: а что вот это русская еда, это что? Говорит он. И я говорю, и знаете, а я как-то задумался, я мог бы, наверное, сказать какие-то растягаи, но я никогда в жизни не ел растягаев.
Я даже вот. Не знаю, что такое растягаев.
Да, ничего страшного.
Я там, гречневая каша, это какая-то...
Ну, подожди, я, конечно, читал там классиков русской литературы, я читал, я не знаю, «Москва и москвичи», там, со всеми делами, но я этого никогда не ел сам. Поэтому я говорю, ну как, говорит, русская еда? Я говорю, ну фактически все, что можно скушать с удовольствием, это все русская еда, там ветчина. Он говорит, ну вот гости пришли, что вот на стол? Ой, ну, я говорю, ну вот ветчину. Он говорит, что? Он говорит, что, из банки? Я говорю, ну да. Он говорит, гостям. Говорит, он из банки.
Нет, но здесь есть ветчина не из банки. Тогда это был, я помню, я училась на первом курсе, у нас в буфете продавалось 30 рублей стоило, вся стипендия была 40. 30 рублей стоила огромная металлическая банка, высокая такая.
Еще было не купить. Свет.
Да, и ее покупали, потом целый месяц.
Слышишь, ели эту ветчину. Так этот англичанин поехал домой родителей навестить, и девушка у него еще там была. Ну, я ему говорю, Саймон, говорю, вот ты сейчас приедешь в Англию, вот, сойдешь с самолета, доедешь до дому, там, до родителей, что ты первым делом сделаешь? И он, знаешь, так глаза закатил и говорит, пойду в паб и возьму fish and chips. Да, нет, нет, не fish, он стейк. Стейк, говорит, съем.
А что стейки? Ты думаешь, в Англии это хорошие стейки?
Ты знаешь, что у них видно как? Ну, наверное, я не знаю.
Нет, в Англии вообще еда очень такая неизыскная.
Вот, знаешь, две страны рядом, да? Франция, вот, Франция и Англия.
Да,
и вот насколько Англия незатейливая.
Да, это...
Ну, хорошо, друзья, гастрономическая тема бесконечна практически.
Это
я
правда.
Уже чувствую, батареечка у меня садится. Так что я думаю, мы со Светой можем неоднократно возвращаться к этой теме. А вы, друзья, тем временем, если у вас есть вопросы какие-то, вы задавайте. И, соответственно, мы тогда постараемся ответить. Хоть про еду, хоть про что. Счастливо!